слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 9 февраля, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вот главные темы нашей программы. В России продолжаются акции в поддержку кандидата в президенты премьер-министра Владимира Путина. Состояние здоровья солдат-срочников, госпитализированных с диагнозом пневмония в Красноярском крае, стабилизировалось. Сегодня начинает работу ежегодный Берлинский кинофестиваль. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в России продолжаются акции в поддержку кандидата в президенты страны премьер-министра Владимира Путина. В Москве сегодня состоится флешмоб под названием «Голосуй за Путина». В нем должны принять участие 500 человек. В Петербурге идет подготовка к массовому митингу в поддержку Владимира Путина, который по замыслу организаторов не должен уступить по масштабам аналогичной акции, которая состоялась на Поклонной горе в Москве в минувшую субботу. Федерация независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области уже подала заявку на проведение митинга на Дворцовой площади, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
С одной стороны, заявка о проведении митинга на Дворцовой площади уже сама по себе говорит о намерении организовать многотысячную акцию. С другой стороны, уже давным-давно городские власти не согласовывают никому массовых мероприятий на этом месте под несколько странным предлогом, что там ремонтируется здание главного штаба. Предсказание лидера Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой неутешительное для организаторов.
Я могу предположить, что на Дворцовой площади не согласуют акцию. Потому что если они разморозят Дворцовую площадь, они будут вынуждены согласовывать и нам тоже. Они это прекрасно понимают. Смольные там не дураки сидят. Я не думаю, что они согласуют Дворцовую площадь.
Зачем нужен такой митинг? Об этом говорит председатель профсоюза машиностроителей Петербурга и Ленинградской области Виктор Калинин.
Я думаю, что вряд ли кто из каких кандидатов вот, объявленных и сегодня зарегистрированных уже смогли бы вернуть нашему обществу, нашей экономике условия для развития. Какие-то вот последние 4, 5, 6 лет хоть что-то мы продвигаться стали, восстанавливать производство стали, новые предприятия, особенно автопром. Правда, не совсем с нашей помощью, но по этому пути надо развиваться. Нельзя допустить повтора вот этой разрухи, которая произошла в 90-е годы. Придет столько, сколько поймет необходимость от нашего профсоюза. За организованность навредить самой идее, потому что время разнарядок ушло, и не дай бог, чтобы оно пришло снова.
Между тем, СМИ уже успели сообщить, что руководитель Федерации независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин на совещании потребовал от каждого бизнесмена привести на митинг по 100 человек. До сих пор в Петербурге практически не было пропутинских акций, во всяком случае больших. Почему теперь решено провести такой митинг?
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно не ожидали, что такое количество людей в 20-градусный мороз выйдет протестовать против Путина. Потому что, конечно, это была антипутинская акция. Это очевидно всем. Это паника после 4 февраля. Поэтому они начали спешно, ведь в Москве это было параллельно и антипутинское, и пропутинское. А тут они думали, что у нас будет гораздо меньше людей, и не нужно собирать пропутинскую акцию. Когда они увидели количество выходящих против Путина, они стали спешно организовывать и усиливать штаб. Отсюда, с одной стороны, для работы на националистов в штабе Путина появляется Чернядев, с другой стороны, для работы на либералов появляется Ника Стрижак. Они очень боятся того, что у нас такая широкая коалиция. Реально, это и есть смерть Кощея.
И, видимо, коалицию за Путина тоже решено расширить. По словам Владимира Дербина, акции за этого кандидата в президенты проходят по всей России в 3 этапа – 4, 11 и 18 февраля. Петербург попал в третью, последнюю группу. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Большая часть из доставленных накануне в военно-клинический госпиталь Новосибирска солдат-срочников, заболевших пневмонией в Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае, может быть выписана уже на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Всего были госпитализированы около 40 военнослужащих, и один из призывников скончался. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Девятерых военнослужащих войсковой части номер 32441 Ужурской ракетной дивизии силами санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу с острыми простудными заболеваниями. Один из них, призывник из Кемеровской области, находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось. Сейчас в отделении краевой клинической больницы в реанимации находятся трое военнослужащих. В отделении пульмонологии находятся еще 5 человек. Число пострадавших этим не ограничилось. Еще 10 человек из той же части доставили в Красноярский военный госпиталь. О причинах произошедшего и точном количестве пострадавших пока говорить преждевременно. Рассказывает депутат Законодательного собрания Красноярского края, возглавляющий региональную комиссию по делам военнослужащих Юрий Швыдкин.
Мотивы и обстоятельства произошедшего говорить преждевременно. В настоящее время идет проверка военная прокуратура. С моей стороны написано депутатские обращения в адрес и министра обороны Российской Федерации, и военного прокурора Российской Федерации. Сегодня буквально я связывался с командиром дивизии, которая достаточно конструктивно, значит, проинформировал и готов к диалогу и к встрече, к возможности посещения. Значит, завтра я выезжаю в Ужур, именно в эту войсковую часть, с целью объективного проведения разбирательства в данном вопросе, исследования его, ну и, безусловно, получения той информации выверенной, которая реально соответствует действительности. Со мной выезжает также представитель администрации губернатора Красноярского края, представитель средств массовой информации, мама военнослужащего, которая обращалась ко мне с заявлением соответствующим.
Как рассказала заместитель председателя комитета солдатских матерей Красноярска Нина Речкалова, родители солдат предполагают, что все произошло по халатности руководства части.
Сейчас там разбирательство идет, комиссия идет. Но ребята, как до этого родители говорят, что у них было в казармах холодно. Ребята, тут очевидно, то ли их офицеры запугали, то ли что, возможно, говорят, что у нас было тепло в казарме. Я сегодня с ними общалась. Здесь кто у нас лежат в краевой больнице, они говорят, что у нас тепло в казарме. Ну, похоже, их обработали уже. Пострадало там, похоже, много, но никто не может вам сейчас назвать эту цифру, это ведь я успела охрипнуть, отвечать. Звонит буквально вся страна. Каждый спрашивает, где мой, скажите, где мой, что, где он там, в части или где. Что тут это идет инфекция. Да, как вот через год назад была вот такая же в Челябинске. Это, ну, буквально, что даже вот с ними общаться даже нельзя, вплоть до того, что можно заразиться любому человеку, кто с ними будет общаться. Даже медичка с ними лежит, которая у них в лазарете с ними занималась, медик. Она вместе с ними здесь тоже ее привезли, лежит.
С заболевшими солдатами, состояние которых не оценивается как крайне тяжелое, и их не госпитализировали в Красноярск, медики работают на месте. Им оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, в Ужуре работают специалисты военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мы еще вернемся к теме проблем российских военнослужащих в ходе нашего эфира. Ну а сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России пригласит непарламентские партии на рассмотрение пакета президентских законопроектов о реформе политической системы, решил Совет Государственной Думы. Конституционный суд России признал право жителей Крайнего Севера на компенсацию оплаты проезда к месту отпуска за счет работодателя. Участников судебных процессов будут оповещать о датах заседаний с помощью СМС-сообщений, постановил сегодня Пленум Верховного Суда России. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника МЧС России Андрея Аршинова, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Недавно созданное молодежное движение «Сеть сторонников Путина» намерено сегодня провести в Москве флешмоб в его поддержку. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей вновь призвала международное сообщество принять срочные меры для защиты гражданского населения Сирии. Международная правозащитная организация Amnesty International выразила глубокую обеспокоенность развитием событий на Мальдивских островах. В пакистанском регионе Северный Вазиристан убиты 4 боевика, удар наносился с беспилотного аппарата. Законодатели в американском штате Вашингтон приняли законопроект о легализации браков между лицами одного пола. В Петербурге сегодня первый день продажи билетов в рамках акции «В театр за 10 рублей», организованной городскими властями. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главный герой – смерть, о фильме Василия Сигарева «Жить». Три войны соцреалиста к столетию Всеволода Кочетова. Это главные темы программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую вы сможете сегодня услышать в 14 часов на волнах Радио Свобода. мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас тема из свежих российских газет. Премьер-министр России Владимир Путин на встрече с представителями основных представленных в стране конфессий заявил, что участие религиозных организаций в образовании искусственно сдерживается. Он пообещал, что в скором времени религиозные вузы и школы будут приравнены к государственным и получат право на поддержку из государственного бюджета. Подробности в обзоре российских газет, который подготовила моя коллега Мария Страйкова.
По словам премьера, сейчас требуется деятельное, прямое, эффективное, ежедневное участие религиозных организаций в жизни общества. При помощи Русской Православной Церкви и других религий надо создать центры поддержки семьи в каждом городском округе и муниципалитете. Владимир Путин намерен также усилить участие церкви в жизни вооруженных сил России и увеличить доступ церкви к федеральным телеканалам. Между тем, продолжил он, участие религиозных организаций в образовании искусственно сдерживается. Поддержав преподавание основ религиозных культур и светской этики в школах, этот предмет не должен превратиться в формальный ликбез, сказал он, поэтому преподавать его должны теологи и священники. И здесь тоже нужна будет помощь государства, поэтому Путин поручил Министерству образования поддержать религиозные организации, обеспечить подготовку специалистов. Также заявил он, наравне с другими гуманитарными дисциплинами студенты должны изучать теологию. Стоит сказать, что ранее чиновники, в том числе министр образования Фурсенко, не раз говорил о том, что священников в школах не будет. Основы религиозных культур там должны преподавать учителя. Выступая на встрече с представителями конфессий, Путин сделал еще одно обещание – уравнять в правах вузы и школы, созданные при участии религиозных организаций, с государственными и в вопросах аренды, и в доступе бюджетных средств, и по зарплате учителям, уточнил он. Как отмечает газета «Коммерсант», речь идет о тех религиозных учебных заведениях, университетах и гимназиях, которые дают светское образование по госстандарту и дополнительно религиозные знания. Владимир Путин пока не уточнил, как именно религиозные учебные заведения будут получать госфинансирование. Со средним образованием проблем не возникнет. Уже сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предусматривающий возможность выплаты бюджетных средств частным школам. Документ предполагает возмещение затрат на зарплату педагогов и часть учебных расходов. Православные гимназии получат такое же право на государственные деньги, как и остальные частные школы. В законе они ничем не выделяются, рассказал «Коммерсанту» заместитель главы Думского комитета по образованию Олег Смолин. Вместе с тем, право на получение госфинансирования надо будет заслужить. Критерии выделения денег сейчас обсуждают депутаты. Гораздо сложнее будет выполнить обещание о финансовой поддержке негосударственных религиозных вузов. Для этого необходимо будет серьезно изменить существующее законодательство. По информации Министерства образования, в прошлом году уже был принят и вступил в силу закон о возможности бюджетного финансирования студентов в аккредитованных негосударственных вузах. Если религиозные вузы будут готовить специалистов, которые требуются государству, существующий закон дает возможность получить бюджетное финансирование, объясняют чиновники министерства. Однако тот же закон устанавливает строгие критерии для вузов, которые хотят получить помощь от государства. Они должны обеспечивать модернизацию страны, то есть готовить будущих инженеров или программистов. Олег Смолин добавляет, что бюджетное финансирование могут получить не более 1% студентов, которые обучаются в частных вузах. Таким образом, для выполнения предвыборного обещания Путину придется либо менять недавно принятый закон, либо признать священников и религиоведов необходимыми для модернизации страны. В интервью «Радио Свободы» шеф-редактор русского журнала Александр Морозов также отметил, что сделанные Путиным заявления прозвучали в разгар его предвыборной кампании.
Вчера Владимир Путин пообещал все то, что вообще они могли бы только мечтать, о чем они хотели бы услышать все эти годы. Это касается и священников, и церковнослужителей в средней школе, и придания дальнейшего статуса предмету теологии, и государственное финансирование для духовных учебных заведений. Но, значит, надо сказать главное. Главное сейчас. Здесь невозможно обсуждать позитивность или, значит, дефектность этих всех предложений. Главное другое. Путин ведет свою избирательную кампанию буквально как Владимир Жириновский. Он обещает, значит, политологам сегодня все, что хотят политологи, завтра культуры все, что они хотят, сегодня религиозным деятелям. Иначе говоря, значит, как бы логика такая, каждому мужику по бутылке водки, как говорил Жириновский, а каждой бабе по мужику. И вот это ужасная совершенно практика, при которой вопросы духовные, религиозные, вопросы очень тонкие, вбрасываются, значит, Путиным очень грубо в общественное пространство, всего-навсего как бы в предвыборной кампании. на манер Жириновского. А церковь, или во всяком случае руководство, благоговейно все это воспринимает. Вот это, конечно, очень печально, потому что если говорить, скажем, о теологии или о духовных заведениях, это вопрос формирования, так сказать, там, культурного формирования десятилетиями. Или там хотя длинный достаточно период, а не вопрос вот такой широкой подачки с барского плеча. Вот что происходит сейчас.
Говорил шеф-редактор русского журнала Александр Морозов. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас немного о важных культурных событиях. Сегодня начинает работу ежегодный Берлинский кинофестиваль. В этом году в конкурсном показе 18 фильмов. Фестиваль состоится уже в 62-й раз. На этот раз он продлится до 19 февраля. С подробностями из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Для всех 18 фильмов фестивальный показ, согласно формуле Берлинале, мировая премьера. И хотя вокруг фестиваля можно услышать разговоры о падении его уровня, стоит вспомнить, что победившая в прошлом году в Берлине иранская лента «Развод Надера и Семен» завоевала «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм и является номинантом на премию «Оскар». О некоторой слабости нынешнего конкурса Берлинале, возможно, говорит участие в нем сразу трех германских картин. Но кто знает, может быть, это удачи уровня «Гудбай, Ленин» или «Жизнь других». Фестиваль – это не только конкурс, но и другие программы, в которых будет показано в общей сложности 400 фильмов. Что касается всегда ожидаемых американских кинозвезд, то Берлин посетят Мэрил Стрип, Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, идол тинейджеров Роберт Паттинсон и другие. Накануне фестиваля самым востребованным у прессы является владелец всех фестивальных секретов, директор Берлинале Дитер Костлик. Первый секрет уже раскрыт. Фестиваль откроет французская лента «Прощай, моя королева». О фильме рассказывает Дитер Костлик. «Мы посмотрели этот фильм 2 месяца назад и находим его красивым, в лучшем смысле этого слова, не только потому, что это костюмный фильм. Зритель быстро поймет, что это не просто эпоха красивых костюмов, этот мир Версаля 220 лет назад. Главная особенность картины, что жизнь Версаля показана, так сказать, снизу. Это взгляд с нижнего этажа, где располагается прислуга. В картине Роберта Олтмана «Госфорд Парк» рассказывалась история в аристократическом английском доме в начале 30-х годов, и она была показана глазами кухарок и прочих слуг. А здесь перед нами последние 48 часов Марии Антуанетты в Версале глазами ее камеристки. Фильм невольно вызывает мысль, что Мария Антуанетта делала то же, что в наше время делал Мубарак после свержения, собирал вместе свои ценности и пытался спасти свою жизнь. Каддафи тоже заказал 80 фур для своего золота, чтобы переправить его в Чад. Все свергнутые имеют нечто общее, но сам фильм обладает несомненным шармом в работе актеров и в режиссуре, а также он хорош своей темой и ассоциативно связан с теми революционными событиями, которые происходят в современном мире. Режиссер картины Бенуа Жако, в главной роли Марии Антуанетты немецкая актриса Диана Крюгер, получившая известность в роли Елены Прекрасной в историческом фильме «Троя». Снималась она и у Квентина Тарантино в «Бесславных ублюдках». В других ролях французские звезды Леа Сейду в роли камеристки и Вирджини Ледуайен в роли ближайшей подруги королевы графини де Полиньяк. Фильм снят по книге французской писательницы Шанталь Тома. Программа фестиваля в этом году традиционно для Берлинале не избегает политики, говорит Дитер Костлик. «У нас будет программа документальных фильмов об арабской весне, и там будет показана картина Вернера Герцога о людях, ожидающих казни. Мы покажем на фестивале и дебютную в качестве режиссера художественную ленту Анджелины Джоли «Страна крови и меда» с историей, похожей на ту, которую мы уже один раз видели на нашем фестивале, о массовых изнасилованиях в Боснии, на этот раз в интерпретации Анджелины Джоли. По таким картинам видишь, как повсеместно на земле рушатся старые системы, и на их месте возникает нечто новое, как повсеместно люди борются за свою свободу и человеческое достоинство, и делают они это очень и очень по-разному. Фестиваль – огромное событие не только для Берлина, он привлекает многочисленных любителей кино со всей Европы. Будет ли фестиваль в будущем еще более масштабным, говорит директор фестиваля Дитер Костлик. Мы давно уже достигли своих пределов возможного. Мы предлагаем 300 тысяч билетов, и они будут распроданы. Мы могли бы теоретически стать масштабнее, но мы не делаем этого. Над чем мы работаем в этом плане? Это над новой концепцией, дающей возможность расширить фестивальный кинорынок. Ну и на нынешнем кинорынке представлено, выставлено на продажу более 1000 картин, и в зале Мартин Гропиус Бау, и в отелях, где живут участники, пройдет 1300 платных показов этих фильмов. Бюджет Берлинале 20 миллионов евро, и никаких внешних признаков мирового финансового кризиса в организации фестиваля не наблюдается. Так ли это на самом деле? Говорит Дитер Кослик. Да, у фестиваля, на фестивале нет финансового кризиса. У нас нет и фильмов о нем в этом году. На прошлогоднем фестивале в конкурсной программе шел фильм «Предел риска», а последний перед объявлением банкротства «Ночи американского инвестиционного банка Lehman Brothers». На нынешнем Берлинале ничего подобного нет. Но в связи с кризисом хочу сказать, что мы все его, этот мировой экономический кризис, ощущаем в Европе. Есть его последствия, которые хуже самого кризиса. Это то, что у нас в Европе возвращаются старые предрассудки и клише восприятия друг друга. Они видны в том, что в Греции говорят сейчас о немцах, что в Германии говорят об итальянских капитанах и так далее. Они опять видны, эти старые шрамы. Мы должны им противостоять. И слава богу, у нас есть Берлинале. Мы здесь выступаем за взаимопонимание между народами, и если есть желание спасать нашу Европу, то это следует делать не бесконечным продолжением в том же духе, что и раньше, не все той же банковской системой, например. А если и спасать Европу, то ее надо спасать культурой, то есть взаимоуважением и толерантностью. Берлинале вносит свой вклад во взаимопонимание, и в этом наша важная миссия. В этом вопросе на Берлинале нет никакого кризиса, а с кризисом надо пытаться бороться не озлоблением, а другими средствами, например, культурой.
Кризис mit anderen Mitteln zu bewältigen, und zwar mit kulturellen.
Звучит несколько идеалистично и утопично. Ну что ж, фестиваль – это праздник. Его атмосфера всегда дружественная, и воспоминания у берлинцев и гостей о фестивальном времени во всех случаях помогают им переживать мировые кризисы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Время гостей». Какие существуют сценарии выхода из внутриполитического кризиса в сегодняшней России? Об этом беседуют директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики Санкт-Петербурга Дмитрий Гончаров. Ведет программу Виктор Резунков. Не пропустите «Время гостей» сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода. Ну а наша программа, программа «Свобода в полдень», продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира – проблемам российских военнослужащих. Вы услышите интервью с ответственным секретарем Союза комитета солдатских матерей Валентиной Мельниковой. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России пригласит непарламентские партии на рассмотрение пакета президентских законопроектов о реформе политической системы. Решение об этом принял Совет Думы, сообщил сегодня журналистам вице-спикер Олег Морозов. Конституционный суд России признал право жителей Крайнего Севера на компенсацию оплаты проезда к месту отпуска за счет работодателя. Участники судебных процессов будут оповещать о датах заседаний с помощью СМС-сообщений, постановил сегодня Пленум Верховного Суда России. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника МЧС Андрея Аршинова, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Недавно созданное молодежное движение «Сеть сторонников Путина» намерено сегодня провести в Москве флешмоб в его поддержку. Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активиста движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей вновь призвала международное сообщество принять срочные меры для защиты гражданского населения Сирии. Amnesty International выразила глубокую обеспокоенность развитием событий на Мальдивских островах, где после отстранения от власти президента продолжаются столкновения между противоборствующими политическими группировками. В пакистанском регионе Северный Вазиристан убиты 4 боевика. Удар наносился с беспилотного аппарата. Глава финансовых ведомств стран еврозоны на встрече в Брюсселе рассмотрит вопрос о предоставлении Греции международной финансовой помощи в объеме 130 миллиардов евро.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. По сравнению с прошлой зимой, в этом году солдаты в российской армии стали меньше болеть. Как заявил журналистам руководитель Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Анатолий Калмыков, кривая простудных заболеваний резко пошла вниз. Этот показатель сейчас в 3 раза меньше, чем прошлой зимой. Однако многие правозащитники не разделяют оптимизма чиновников. На днях в Красноярском крае, как мы уже рассказывали в нашей программе, с диагнозом пневмонии были госпитализированы около 40 солдат, один из которых скончался. Такая ситуация привычна для российской армии, считает ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. С ней побеседовала моя коллега Динара Седикова.
По нашим наблюдениям, к сожалению, больных очень много. Во-первых, потому что нездоровых призывные комиссии отправляют войска. И естественно, что парнишки в первую очередь пополняют госпитали очень быстро после призыва. История с пневмонией длительная и, на мой взгляд, какая-то криминальная. Для того, чтобы так тяжело заболеть пневмонией и умереть, должны быть какие-то чудовищные условия. Естественно, что таких условий в воинских частях нет, потому что бытовые жалобы практически отсутствуют. Бывает иногда, что там где-то не топят вовремя, но это разгильдяйство командиров. Вот эта пневмония, все-таки это следствие того, что проводят какие-то медицинские манипуляции. Либо это вакцинации, либо еще что-то такое. И тогда ребята заболевают, вступает в силу идеология нашей страны. Солдат – это грязь под ногами, ну и что, что у него температура, насморк, ничего. Ребята попадают в госпиталь только тогда, когда положение уже крайне тяжелое.
Правильно я понимаю, что вот эта вот система профилактики простудных заболеваний, которую ввели, сразу помещают на 2 недели в карантин, делают кучу прививок, она немножко неправильная.
Должно быть просто категорически солдат, у которых есть признаки заболевания, то, что врачи говорят, это продромальный период, категорически сразу лечение. На это есть деньги. Но, к сожалению, у нас Главное военно-медицинское управление в течение нескольких лет было практически парализовано, потому что его руководители предыдущие думали о чем угодно, только не о правильном административном руководстве медицины вооруженных сил.
Вообще условия содержания солдат, и в том числе дедовщина, она перестала носить массовый характер? Это единичный случай или все же ситуация такая же?
Ставые-то условия, конечно, стали намного лучше. Жалоб на голод, там, на то, что нет одежды, там, негде сушиться, практически нет. Вот. А по поводу преступлений против личности, да, они есть. Много жалоб на то, что бьют и издеваются офицеры, что деньги отнимают и сослуживцы, и офицеры. Но я просто еще раз хочу сказать всем, чтобы все меня услышали. Если командир части хочет, чтобы его подчиненные служили в нормальных условиях, так и будет.
То есть это человеческий фактор?
К сожалению, да. И несмотря на достаточно резкие и грозные распоряжения министра обороны, в войсках все-таки дисциплина недостаточная, и офицеры не очень выполняют распоряжения своего министра.
Что здесь можно сделать? Переход на контрактную армию, например, если все это зависит от человеческого фактора?
Военнослужащий, который служит по контракту, по своим правам равен офицеру. Ведь что такое призывник? Это же раб, у него нет никаких прав абсолютно. Солдат по контракту имеет четкий рабочий день. Он имеет право в свободное время выйти за пределы воинской части, требовать медицинской помощи. У него есть деньги даже для того, чтобы, если что-то ему не предоставляется, да, что-то сделать себе за деньги, там какое-то лечение или консультацию юриста, адвоката. Еще важно, чтобы воинские части были под присмотром. Если уж семья отдала своего мальчика на военную службу, значит, надо внимательно следить за тем, как идет служба. У нас есть, слава богу, военные прокуроры. Если командование не понимает, значит, надо обращаться к военному прокурору. Военная прокуратура работает как часы швейцарские, тьфу-тьфу, не сглазить бы. Это очень большая помощь. К сожалению, пренебрежение к солдату пока еще у офицеров есть.
Это было мнение ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, с которой беседовала моя коллега Динара Седикова. Улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии? Вот как на этот вопрос ответили жители города Киров корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Лушниковой.
Я бы, наверное, так не сказал, хотя я не знаю, я сам не служу, но мне кажется, что, наверное, как было, наверное, так и есть. Потому что знакомые служили с дедовщиной, да, сталкивались и с вымогательством денег.
У нас даже случаи были в казарме, люди взрывались, психика не удерживала, гранату просто. Сам себя, еще кого-нибудь другого зацепит, кто мимо проходит. Потом кишки со стенок всю ночь дневальная собирают. При мне два случая только было таких. Так там служить-то так-то можно, там что-то домой не пускают. Вообще никак, а ни разу не был. Потом как-то пробил, уехал и все.
Потом, как он пришел из армии, у него такая была нога, опухоль, не знаю, как и сказать, и нога-то не сгибалась у него. Я уже и то, человек как бы не специалист, посмотрел, боже мой, конечно, какая опухоль, и такое не увидеть, и я не знаю. Да вообще, как это так, специалисты, медики? Мы хотим восстановить справедливость, чтобы у меня был ребенок здоровый. Отдайте нам деньги, мы поедем лечиться. Все, мне больше ничего не надо. И либо они его там не калечили, чтобы он здесь таких волокит не было.
Мне кажется, оно не изменилось. Просто больше стало гласности, и поэтому сейчас есть вот комитеты солдатских матерей, то там погибнуть солдату, это сразу становится известно, об этом становится всем. У нас в Кировской области в это включаются вплоть до губернатора.
И командиры части звонили в течение, наверное, как поступил он туда. Наверное, через полторы недели там он принял присягу, и мы были связаны с командиром. Везде стоят видеокамеры, вечерние и утренние проверки. Кормление было хорошее. Приехал, даже поправился.
Плюс еще сигареты запретили, выдачу конфет стали за это. Но минус в том, что сделали год, а не два, так как за год вряд ли можно пройти военный курс.
Улучшения есть, но незначительные. Ну, во-первых, финансовая сторона, то, что пообещали, если, дай бог, она, по-моему, выполняется. Единственное, мое, министра обороны менять надо.
Также телекирова отвечали на вопрос, улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии. Екатерина Лушник из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Первые результаты перехода столичных школ на новую систему оплаты труда обсудили накануне в Московском доме учителя. Более 250 школ в 1 сентября получили свой автономный бюджет, рассчитанный по принципу нормативно-подушевого финансирования. Фонд оплаты труда по замыслу реформаторов теперь должен состоять из двух частей. Базовый, это около 70%, и стимулирующий в диапазоне от 20 до 40. Подробнее о том, как с новым экономическим заданием справились столичные школы, в материале Тамары Леленковой.
Москва одной из последних меняет систему оплаты труда педагогов, и то постепенно. Из 2000 школ только 259 отказались от привычной тарифной сетки и теперь сами устанавливают размер заработной платы. Гарантированная часть определяется, исходя из стоимости одного ученика часа, и она рассчитывается каждым образовательным учреждением самостоятельно. Стимулирующие надбавки предлагается формировать за счет экономии по коммунальным платежам и другим материальным затратам, а также за счет деятельности, приносящей доход. Как отнеслись к новой системе оплаты труда столичные педагоги, рассказал учитель информатики Вадим Муранов.
Очевидно, что она встретила серьезный протест со стороны именно педагогических кадров и даже достаточно большого количества педагогических кадров. По поводу всех этих ученика-часов и всех этих критериев работы учителей и прочее. Вот предположим, ко мне пришел ученик, ну или ученица, и мы с ней час проговорили о проблемах у нее с мамой, там, с папой, о том, что ее не понимают, не принимают, или его не понимают и не принимают одноклассники. Вопрос, сколько баллов я за это получу? И вообще непонятно, она вообще критеризуется вообще вот эта вещь или нет? Следующее мне совсем непонятно. Я еще преподаватель информатики, и в информатике есть такой факт, что личность человека, в отличие от других систем, не формализуется. То есть ее невозможно свести к набору числовых или каких-то там параметров. Просто невозможно. А тогда мне непонятно, почему вводится система оплаты труда, в которой основу составляет некий список критериев, параметров и прочее, прочее. Хотя очевидно, что работу учителя по критериям, параметрам и числам разбить нельзя. Почему в тот момент, когда психологами всего мира установлен факт, что при 12-15 человек в классе наиболее эффективно осуществляется их взаимодействие, у нас устанавливается норматив в 25. Я понимаю, что когда мы взялись с помощью, так сказать, бухгалтерских расчетов определять качество работы учителя, вот тут все и понеслось.
Действительно, критерии оценки работы учителя, от которых будет зависеть оплата его труда, теперь определяются исключительно внешними показателями. С другой стороны, считает учитель географии Екатерина Кутузова, стало понятно, каким результатам надо стремиться.
Когда я пришла молодым специалистом из школы, то для меня, в частности, было большой загадкой, что же является такое качество образования, о котором все говорят. И новая система оплаты труда, она как раз позволила разработать, собственно говоря, в школе общие критерии этого качества. Значит, я стала понимать, что, собственно говоря, работа любого учителя, да, базовая, она зависит от качества, которое он, его ученики показывают. Это говорит о качестве его работы. Второе, я понимаю, за что я могу получить уже стимуляционную часть. То есть это за победы моих учеников на различных олимпиадах. За свою работу, в частности, я могу получить стимуляционную часть, за то, что я что-то делаю как педагог, как ученый, в конце концов. То есть раньше этого не учитывалось. Очень важно, что педагоги с опытом и педагоги молодые вносили свои предложения по поводу разработки критериев. Они были взаимные, поэтому и разногласий в самом коллективе стало меньше по этому поводу. То есть каждый понимает, за что он и что получает.
Разногласия в коллективе, к которым неизбежно приведет самостоятельное распределение денег и возможный произвол директоров, об этом также предупреждают опытные педагоги. Молодые специалисты, напротив, видят новые перспективы. Рассказывает учитель английского языка Артур Максаев.
В нашем центре образования мы сами, не кто-то за нас, колоссальная работа, я вам признаюсь, сидели, наверное, педсоветов 5 подряд, решали методическими объединениями, там, кто с кем дружит, кто с кем не дружит, любыми группами, молодые, стажисты, решали для себя, какие критерии выбрать. И пришли к выводу, что все-таки учитель иностранного языка, учитель информатики, тот, который ввиду условий определенных труда обучает учащихся в подгруппе, не должен получать меньше только из-за того, что он работает в половине класса. Поэтому был введен коэффициент группности. Кроме того, были введены коэффициенты приоритетности и сложности предмета. Наверное, учитель математики в 11 классе должен где-то поработать побольше, где-то поработать поинтенсивнее, чем учитель математики в 7 классе. Нельзя равнять всех под эту единую гребенку.
Коэффициент сложности предмета – еще один вопрос, который вызывает множество споров. В примерной таблице, которую рекомендовало правительство Москвы, первостепенные попали русский язык, литература, иностранный язык, математика и первый класс начальной школы. Последнее место занимает астрономия, физкультура, изобразительное искусство, музыка, черчение и ОБЖ. Впрочем, окончательное решение, как уверяют чиновники, остается за школой. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без 15 час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России пригласит непарламентские партии на рассмотрение пакета президентских законопроектов о реформе политической системы. Системой решил Совет Госдумы. Конституционный суд России признал право жителей Крайнего Севера на компенсацию оплаты проезда к месту отпуска за счет работодателя. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника МЧС России Андрея Аршинова, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей вновь призвала международное сообщество принять срочные меры для защиты гражданского населения Сирии. В пакистанском регионе Северный Вазиристан убиты 4 боевика, удар наносился с беспилотного аппарата. Законодатели в американском штате Вашингтон приняли законопроект о легализации браков между лицами одного пола. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Виктора Бута. Обвинение подтверждено.
Комментарии экспертов.
Предвыборные ролики. Что они несут избирателю?
Право автора.
Ленин в Нью-Йорке. Александр Генис о Диего Ривере и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов.
Thank you. Инфляция в России за период с 31 января по 6 февраля составила 0,1%, а с начала года 0,6%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли более значительно – на 0,3% и 2,7% соответственно, в основном из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ, которая с этого года перенесена с января на июль. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в январе выросли на 20% к уровню такого же месяца минувшего года – до 154 406 штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Согласно прогнозу его экспертов, по итогам текущего года в этом сегменте внутреннего авторынка будет продано 2 миллиона 800 тысяч автомобилей, примерно на 8% больше, чем годом ранее. Средний номинальный размер пенсии в России в течение 2011 года увеличился на 9,7%, составив 8203 рубля на человека в месяц. Вместе с тем, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средняя пенсия выросла за год лишь на 1,2%. Численность зарегистрированных безработных в России на начало текущего года составила 1 миллион 280 тысяч человек, сократившись за прошлый год почти на треть миллиона, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Для сравнения, общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, снизилось в 2011 году на 13,3%, до 4 миллионов 643 тысяч человек, а уровень безработицы с 7,8% до 6,1% экономически активного населения. Урожай зерна в России в 2012 году составит более 90 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Елена Скрынник. В минувшем году в стране было собрано почти 94 миллиона тонн зерновых. Это более чем на 50% превысило показатель засушливого 2010 года. Курс доллара на сегодня 29 рублей 69 копеек, на 39 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 41 копейку. По сравнению со средой он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас новости культуры. На сцене Государственного Кремлевского дворца развернулся канадский цирк «Дю Солей» с новым шоу «Заркана». Все билеты на первые представления разошлись, как только поступили в продажу. Огромный зал охотно отправился в путешествие вместе с великим магом и чародеем Зарком, несмотря на то, что знаменитого Гару заменил в этой роли Пол Бессон, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
У названия «Заркана» есть перевод «Причудливая магия». Магия в основном от художника и людей, работавших над спецэффектами. На сцене установлен огромный видеоэкран, точнее, светодиодная панель. Мониторами оказывается и то, что сперва принимается зрителями за обычные кулисы. Действие начинается как будто в старинном театре, а потом, по мере развития, переносится в царство сверхсовременных технологий. В партии волшебника Зарка в Америке выступал Гару, но в Москву он не приехал, его заменил Пол Бессон. Он и его партнерша Кассиопея поют в сопровождении рок-группы. Музыканты размещаются на сцене на подвижных высоких платформах. Версии либретто разные. По одной Зарк пробует восстановить представление, которое когда-то пользовалось успехом. В этом ему помогает целая бригада клоунов, а также жонглеры, гимнасты и акробаты. Согласно второй версии, Зарк ищет потерянную любовь, отправляется в путешествие, попадает в различные зачарованные миры, где его пробуют соблазнить четыре женщины – шестирукая, мандрагора, кундалини и тарантул. Наиболее эффектна мандрагора. В самой высокой точке по центру сцены расположен медальон. В какой-то момент он распускается гигантским цветком, и из него появляется женщина. Шестирука, в свою очередь, вся опутана змеями. Змеи, конечно, бутафорские, но они шевелятся и кажутся живыми. Честно говоря, сюжет, если предварительно не ознакомиться с буклетом, не прочитывается и не покидает ощущение, что старые добрые цирковые номера просто вписаны в рамку спецэффектов. Всего 12 номеров. Сильное впечатление производят трио на лестнице, русская палка, это акробаты на шесте, канатоходцы, воздушные гимнасты и совсем не цирковая песочная анимация, то есть рисунки на песке и на стекле. Пожалуй, главное впечатление – эквилибр на руках на скользкой поверхности Анатолия Залевского, выпускника Киевской цирковой школы. На фестивале циркового искусства в Париже он взял золотую медаль и после этого получил приглашение от цирка «Дю Солей». Второй действительно смертельный номер называется «Колесо смерти». Гимнасты перемещаются по внутренней, а затем по внешней поверхности колес гигантской металлической восьмерки, которая вертикально и очень быстро вращается. Двое молодых мужчин умудряются скакать по ней через прыгалку и бегать по ней с завязанными глазами. Примерно 50% актеров, занятых в «Зеркане», родом из России, и одна из них – Мария Чуду. С 12 лет она работала в труппе московского цирка на проспекте Вернадского. В 9 лет, гласит легенда, Маша увидела сюжет о шоу «Сальтимбанка» по телевизору и сообщила маме, что будет жонглировать в этой труппе. В 1994 году ей уже поступило соответствующее предложение. Тогда ей было 14 лет. Именно ее номером открывается шоу «Заркана». Прелестная рыжеволосая девушка бьет степ и мячики в пол, в окружающие предметы, в ступени лестницы, по которой поднимается.
Это жонглярш, но можно мячики использовать как барабанные палочки. Визуально, конечно, это выглядит, что я жонглирую, но концентрация более идет на музыку.
Этот цирк называется «Дю Солей», то есть «Солнечный». Ну, а вот вам кажется, что это название подходит этому цирку? Если да, то почему?
Потому что на самом деле он и есть солнечный. Он заставляет очень многих людей улыбаться. За весь мой опыт даже многим людям поменял жизнь, которые были очень грустные люди, приходили, не видели смысла жизни. После шоу они уходили с улыбкой и меняли всю свою жизнь. То, что после шоу им казалось, что не все на самом деле так страшно, сложно, что еще есть какая-то радость и стоит жить.
Подробнее о новом спектакле «Цирка Дю Солей» Марина Тимашева расскажет в российском часе передачи «Поверх барьеров». Вы можете услышать ее сегодня в 23 часа по московскому времени. Ну а в завершение программы «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». В рамках недели российского бизнеса в Москве прошла презентация ежегодного социологического исследования компании Edelman Trust Barometer. Эта компания известна также исследования в сфере маркетинга, массовых коммуникаций и рекламы. Результат последнего опроса стал неожиданным. В России больше, чем другим социальным институтам, граждане доверяют бизнесу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В мире заметно снизился уровень доверия к власти, отмечает в своем исследовании Edelman Trust Barometer. В особенности в европейских странах, где почти две трети опрошенных полагают, что их страна движется в неправильном направлении. По уровню доверия к общественным институтам россияне оказались на последнем месте среди опрошенных жителей 25 стран. В России наиболее заметно сокращение доверия к власти и общественным неправительственным организациям. При этом, как показало исследование, бизнес в большей степени сохранил доверие респондентов. Однако российским компаниям есть над чем работать, чтобы использовать этот уникальный шанс, считает старший вице-президент, директор по России и СНГ компании Edelman Trust Barometer Екатерина Квасова.
В этом году россияне оказались на последнем месте среди жителей 25 стран по уровню доверия ко всем институтам. Падает уровень доверия к власти, менее трети доверяют неправительственным организациям и средствам массовой информации. И вот как раз в этих условиях глобального кризиса доверия именно бизнесу доверяют больше всего. Причем молодые информированные аудитории в большей степени, чем россияне в целом. 41 против 32%. Интересно, что если сравнить российские показатели уровня доверия к бизнесу, например, с показателями Германии, то в Германии бизнес вопросы, доверяют меньше. И это заставляет нас задуматься о том, что, по сути, на данный момент в России складывается ситуация, при которой у бизнеса есть уникальный шанс на лидерство. Но для достижения этого компании будет необходимо уделять больше внимания именно социальной проблематике. Потому что настал момент осознать, что базовые слагаемые репутации, такие, например, как высокое качество товаров и услуг, не смогут помочь компаниям добиться долгосрочного доверия, скажем так. Сегодня от компании ждут социально ответственного поведения и прозрачности, справедливого отношения к сотрудникам, диалога с потребителем, охраны окружающей среды. И бизнесу, конечно, необходимо, помимо всего прочего, наладить эффективный диалог со всеми вовлеченными третьими сторонами, с широким кругом социальных групп.
Несмотря на низкий уровень доверия к власти, 54% информированных россиян призывают к дальнейшему усилению госрегулирования бизнеса, особенно в части, касающейся защиты прав потребителей, обеспечения необходимой инфраструктуры и стимулирования корпоративной социальной ответственности. По мнению директора по России и СНГ компании Edelman Екатерины Квасовой, это говорит о том, что бизнес пока не соответствует в полной мере общественным ожиданиям.
Вроде бы власти не доверяют, но есть запрос на госрегулирование. О чем это говорит? Это говорит о том, что бизнес пока не соответствует ожиданиям общества. Особенно в том, что касается отношения к потребителям, соблюдения их интересов, этики ведения бизнеса, справедливого отношения к сотрудникам. То есть, конечно, бизнес во всем мире, и в том числе и в России, должен работать над этим.
Интересно, что, говоря о доверии бизнесу, исследование Edelman Trust Barometer отмечает, что менее всего граждане склонны доверять банкам и финансовому сектору, а более всего – индустрии интернет-технологий и телекоммуникаций.
Рассказывала Елена Поляковская. Программа «Свобода в полдень» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом продюсер Валерий Пройдаков и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы». «Шпион Пеньковский спас человечество» – так звучит основной вопрос этой программы. Ведет ее Елена Рыковцева. Не пропустите «Час прессы» в 13:07 сразу после выпуска новостей. Ну а я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если Совет Безопасности ООН не в состоянии защитить
право на жизнь... Обычно россияне все больше интересуются механизмами предотвращения фальсификаций.
Решение было политически не допускать.
Решение проводить акцию вместе с националистами и коммунистами принималось на федеральном уровне.
Оснований для оптимизма нет, но ежедневная борьба за выживание продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».